Глава вторая. После угощения, которое называлось завтраком, и за которое оба друга уселись в час, когда обычные смертные уже давно съели свою полуденную трапезу, Петроний предложил немного вздремнуть. Идти с визитом было, по его словам, еще слишком рано. Есть, правда, люди, которые начинают посещать знакомых с восходом солнца, полагая, что таков старинный римский обычай. Но он, Петроний, считает его варварским. Самое подходящее время для визитов – после полудня, однако не раньше, чем солнце перейдет на сторону храма Юпитера Капитолийского и не начнет глядеть на форум искоса. Осенью в эту пору бывает еще жарко, и люди после трапезы любят поспать. И как приятно слушать шум фонтана в атрии и после обязательной тысячи шагов задремать в алом свете, льющемся сквозь неплотно натянутый пурпуровый навес. Веницей не возражал, и они стали прохаживаться, беседуя о том, что слышно на палатине и в городе, и слегка философствуя жизнь. Затем Петроний отправился в кубикул, но спал недолго. Через полчаса он вышел и, приказав подать ему вербену, стал ее нюхать и натирать ею руки и виски. «Ты не поверишь», — сказал он, — «как это освежает и бодрит! Теперь я готов!» Носилки уже давно ждали. Оба друга уселись и велели нести их на улицу Патрициев, к дому Авла. Дом Петрония находился на южном склоне Палатина, невдалеке от Карин, поэтому кратчайший путь лежал ниже форума. Петроний, однако, желал заглянуть к ювелиру Идомену и распорядился нести их по улице Аполлона и форуму в направлении Злодейской улицы, на углу которой было множество различных таверн. Гиганты-негры подняли носилки и тронулись в путь, а впереди бежали рабы Педисеквы, скороходы, сопровождавшие господина. Спустя некоторое время Петроний молча поднес к носу свои пахнущие вербеной руки. Казалось, он о чем-то размышляет. «Мне пришло в голову», — сказал он, — «что если твоя лесная богиня не невольница? Она могла бы оставить дом Плавтиев и переселиться к тебе. Ты бы окружил ее любовью, осыпал роскошными дарами, как я мою обожаемую Хрисотемиду, которая, между нами говоря, надоела мне примерно так же, как я ей». Марк отрицательно покачал головой. «Нет?» — спросил Петроний. «На самый худой конец дело это будет представлено императору, и можешь быть уверен, что наш Меднобородый, хотя бы благодаря моему влиянию, станет на твою сторону».
«Ты не знаешь лиги», — возразил Веницей.
«А позволь тебя спросить, ты ее знаешь иначе, как с виду? Говорил ты с ней? Признался в любви?»
«Я видел ее сперва у фонтана, потом встречал еще два раза. Помню, когда я жил у Авла, меня поместили в соседней вилле, предназначенной для гостей. И с поврежденной своей рукой я не мог садиться за общий стол. Лишь накануне дня, назначенного мною для отъезда, я встретил Лигию за ужином и не мог даже слова ей сказать.
Я должен был слушать Авла, рассказы о его победах в Британии, а потом об упадке мелких хозяйств в Италии, чему пытался воспрепятствовать еще Лициний Сталлон. Вообще, я сомневаюсь, способен ли Авл говорить о чем-либо другом, и нам наверняка не удастся этого избежать. Разве что ты захочешь послушать об изнеженности нынешних нравов. Они держат у себя на птичнике фазанов, но не едят их из убеждения, что каждый съеденный фазан приближает конец римского могущества.
Во второй раз я встретил ее возле садовой цистерны, с только что вырванным камышом в руке. Она опускала его кисть в воду и крапила росшие вокруг ирисы. Погляди на мои колени. Клянусь щитом Геркулеса, они не дрожали, когда на наши манипулы шли с воем полчища парфян, но у той цистерны Они задрожали. И я, смущенный, как мальчик, который еще носит буллу на шее, одними лишь глазами молил о жалости и долго не мог слова вымолвить.
Петроний взглянул на него с легкой завистью.
«Счастливец», — сказал Петроний. «Пусть весь мир и жизнь погрязнут в зле. Одно благо пребудет вечно. Молодость!»
Немного помолчав, он спросил. «И ты с ней не заговорил?»
«Заговорил. Придя в себя, я сказал, что возвращаюсь из Азии, что вблизи города расшиб себе руку и страдал от сильной боли. Но в эту минуту, когда мне приходится покинуть их дом, я понял, что страдание в нем отраднее, чем наслаждение в другом месте, и болезнь здесь приятнее, чем в другом месте здоровье». Она слушала мои речи тоже в смущении и, потупив голову, чертила что-то камышом на шафранно-желтом песке. Потом подняла глаза, а потом снова взглянула на начерченные ею знаки и еще раз на меня, будто желая что-то спросить. И вдруг убежала, как гамадриада от глупого фауна.